Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Грузия ведут спор о том, каким образом с самолета выпала ракета и зачем эту ракету уничтожили. Почему конфликты Москвы и Тбилиси стали непрерывными. Россия и Белоруссия восстановили газовый контракт. Почему в отношениях Москвы и Минска сохраняется постоянная нервозность. Несколько дел о совершении преступлений на националистической почве объединены в одно. Как Генеральная прокуратура собирается преследовать виновных. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 9 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Власти Грузии сегодня распространили документ, который назван отчетом ОБСЕ о недавнем нападении на деревню Цитилубани. Министр по урегулированию конфликта в Грузии Давид Бакрадзе заявил, что этот документ подтверждает заявление Тбилиси о том, что нападение совершил российский бомбардировщик. Организация по безопасности и сотрудничеству Европе, как отмечается в сообщениях иностранных телеграфных агентств, еще не подтвердила подлинность этого документа. Российские военные наотрез отвергают, как вы слышали в выпуске новостей, информацию о том, что российские самолеты действовали над территорией Тбилиси. О том, как в Грузии смотрят на этот конфликт, рассказывает корреспондент Радио Свобода в грузинской столице Георгий Кабаладзе.
Инцидент в небе над Грузией привел к срыву заседания четырехсторонней комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов, прибыв в Цхинвали, все-таки сумел договориться о том, что осетинская делегация приедет в Тбилиси в сентябре при условии гарантирования безопасности со стороны ОБСЕ. Но государственный министр по урегулированию конфликта в Грузии Давид Бакрадзе отметил, что Грузия согласится с возобновлением переговоров только после завершения расследования инцидента с ракетой «Радуга», предназначенной для уничтожения радиолокационной станции. Министерство обороны Грузии опубликовало окончательные данные о нарушении воздушного пространства страны. Согласно этим данным, вечером 6 августа в воздушное пространство вторглись два российских самолета типа «Су», но только один из них, Су-24, долетел до села Шавшвеби с целью уничтожения радиолокационной станции вооруженных сил Грузии, способной контролировать небо над Южной Осетией. Министерство обороны также опровергло сообщение о том, что ракета, упавшая в окрестностях села Цитилубани, была полностью уничтожена. Уничтожена только взрывоопасная ее часть, а все другие части ракеты, которые могут свидетельствовать о принадлежности ракеты России, то есть обломки с надписями, серийным номером, местом и временем производства, сохранены в интересах следствия. Представитель войск противовоздушной обороны Грузии полковник Зураб Почхуа рассказал журналистам о действиях средств ПВО во время инцидента. Причем он продемонстрировал записи радаров Министерства обороны. Мы сразу привели в боеготовность все наши средства и установили тип летательного аппарата. Самолет передвигался со стороны России в сторону Гори. Недалеко от Гори Су-24 был взят под контроль радарами ракетных подразделений войск ПВО, после чего он сбросил ракету и улетел в Россию. Грузинские военные утверждают, что российский летчик именно сбросил ракету, а не запустил ее, поэтому она и не разорвалась. После того, как автоматика сообщила летчику, что его самолет, как выражаются военные, схвачен и ведом радарами ракетных подразделений ПВО. Сразу после этого сигнала летчик решил просто сбросить тяжелую ракету, чтобы облегчить самолет и успеть перелететь через Кавказский хребет в Россию. Впрочем, господин Почхуа тут же добавил, что грузинские ракетчики не решились запустить ракету, опасаясь задеть гражданские самолеты, которых в тот момент в небе над Грузией, в том числе в небе над центральной Грузией, где произошел инцидент, было много. Ракета «Радуга», которая была сброшена, предназначена именно для уничтожения РЛС. Ее называют противорадарной, поскольку она способна находить РЛС по их волнам. Но, по словам высокопоставленного грузинского военного, сразу после того, как самолет появился над радиолокационной станцией, командир станции получил приказ временно отключить РЛС. По другой версии, российский летчик был вынужден ретироваться, поскольку самолет был обстрелян с территории Южной Осетии. Осетинские военные приняли его за грузинский истребитель. Грузия потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента. Кроме того, министр иностранных дел Гела Бежуашвили обратился к государствам, членам НАТО, с просьбой предоставить комиссии по расследованию записи своих радаров и спутниковых систем в качестве доказательства причастности российских ВВС к обстрелу грузинской территории. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Новое обострение отношений Тбилиси и Москвы из-за ракетного инцидента вызвало немало откликов в дипломатических кругах в Соединенных Штатах и Западной Европе. Многие напоминают о десятках схожих случаев, когда Грузия обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства или бомбардировке с воздуха своей территории. Россия всегда опровергала такого рода информацию. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Соединенные Штаты заявили, что резко осуждают ракетную атаку против Грузии 6 августа. Госдепартамент США сегодня призвал как можно быстрее прояснить обстоятельства случившегося, говорит представитель Госдепа Шон МакКормак.
В прошлом были случаи российских авиарейдов, в результате которых бомбы падали на грузинской территории, и мы обсуждали те случаи с грузинскими и российскими властями. В отношении этого инцидента мы пытаемся получить полное представление того, что произошло, но ясно, что любое вторжение на суверенную территорию подлежит осуждению.
Грузия действительно неоднократно заявляла протест России по поводу нарушений ее воздушной границы и атак с воздуха. Вот несколько самых громких недавних случаев. 26 июня 2003 года Министерство иностранных дел Грузии высказало надежду, что российский штурмовик Су-25, нарушивший в тот день грузинскую границу, сделал это по ошибке. По утверждениям Тбилиси, этот инцидент случился на чеченском отрезке границы России и Грузии. 28 августа 2003 года точно такой же российский штурмовик Су-25 в том же месте, как утверждали грузинские военные, вновь вторгся в воздушное пространство Грузии. 26 марта 2004 года Министерство обороны России отвергло обвинение Грузии в том, что российский военный вертолет нарушил грузинскую границу в районе Кадорского ущелья. В июле-августе того же 2004 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что российские самолеты трижды вторгались в грузинское воздушное пространство. 21 февраля 2006 года Саакашвили на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке официально заявил, что российские самолеты и вертолеты несколько раз вторгались в грузинское воздушное пространство. Тогда он подчеркнул, что в отличие от прежних случаев, нынешние технические возможности Тбилиси позволяют представить убедительные доказательства виновности российской стороны. 26 мая 2006 года, еще раз, как сообщил Тбилиси, российский военный самолет нарушил границу и в течение 20 минут совершал воздушные маневры над территорией Западной Грузии. В августе 2006 года из Грузии пришло сообщение, что два российских боевых вертолета Ми-8 и Ми-24 вторглись в грузинское воздушное пространство. Россия всегда упорно отвергала любые намеки на свою причастность к каждому из этих инцидентов. Так же произошло и сегодня. Вот что только что сказал на пресс-конференции в Москве начальник генштаба ВВС России Игорь Хворов.
Плановых полетов мы не выполняли, не планировали, поэтому говорить о том, чего не было, очень сложно и трудно. У нас достаточно полигонов на своей территории, и когда мы там выполняем работы. Поэтому в этом отношении, я хочу сказать, полетов не было, но остальное все, видимо, политический домысел.
Мировое сообщество, в первую очередь США, каждый день выражает свою тревогу из-за инцидента 6 августа. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» в этой связи заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид. Мы крайне обеспокоены. Мы действительно резко осуждаем это нападение. Мы поддерживаем тесный контакт с правительством Грузии, которое представило нам все имеющиеся доказательства. Эти доказательства наглядно свидетельствуют, что это было нарушение воздушного пространства, вторжение, по большому счету. Одновременно мы призываем обе стороны, и Грузию, и Россию, не отказываться от совместной работы над решением таких конфликтов, как проблема Южной Осетии и проблема Абхазии. Мы полагаем, что если этот последний инцидент, каким бы неприятным он ни был, уничтожит все результаты дипломатических консультаций, достигнутые в последнее время, то это станет страшной ошибкой. Мы находимся в контакте и с российскими представителями и в Вашингтоне, и в Москве. И нам прекрасно известно, что Россия отвергает какую-либо причастность к случившемуся. Заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель госсекретаря США Дэниел Фрид.
Тбилисский военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе не верит в то, что совместная российско-грузинская экспертиза завершится выводами, с которыми согласились бы обе стороны конфликта, несмотря на ту уверенность и оптимизм, которые выразили международные представители в материале моего коллеги Александра Гостева. По мнению грузинского эксперта, противоядием для недопущения в будущем таких неприятных ситуаций могла бы стать скорейшая интеграция Грузии в структуры НАТО.
чтобы объективная была картина, еще надо, чтобы это доказали международные наблюдатели. А лучше всего было бы, наверное, бы не вызывало никакие споры, если бы Грузия была подключена общей системе контроля воздушного пространства, я имею в виду натовской системе, когда любое нарушение воздушного пространства было бы зафиксировано на общем планшете, так сказать. Пока так как Грузия не является членом такой системы, доказательства грузинской стороны, они не удовлетворяют международных наблюдателей и, естественно, военных экспертов, хотя в этом последнем случае 6 августа есть некоторые доказательства, которые указывают, что это было нарушение пространства со стороны России, потому что там уже на радарной системе, которая была закуплена Украиной, четкая картина, как нарушается воздушное пространство.
Ну вот вам представляется достоверная вот эта версия, которая, о которой говорят сейчас грузинские генералы, о том, что этот самолет летел для того, чтобы уничтожить грузинскую радиолокационную, насколько я понимаю, станцию ПВО, которая контролирует передвижение воздушных объектов над территорией Южной Осетии?
Впервые мы не сталкиваемся с ситуацией, когда российские самолеты принимали участие на территории Грузии. Могу я вспомнить декабрь 93 года, когда на Сухуми был сбит или упал по техническим причинам, я не знаю, но бомбардировщик российского производства, и это был такой кадр, когда Шеварднадзе стоит над обломками этого самолета. И они участвовали. Российские самолеты участвовали. По инерции, судя по горькой традиции вот, недавнего прошлого, может быть, не исключена такая версия. Тем более, что это радарная установка вблизи Горицкого района на самом деле установлена. Главное, чтобы в этом убедились международные эксперты, и чтобы они участвовали, чтобы раз и навсегда покончить с такой критикой, когда, вот, допустим, мы имеем в случае 11 марта в Кодовском ущелье, когда вот совместная группа не раздели на мнение грузинской стороны.
Я все-таки вернусь еще раз к этому эпизоду с этой расстановкой. Там есть какие-то операторы или нет?
Насколько я знаю, это украинская система, это какой-то там 36TX6M, вот такого типа, и там, естественно, есть расчет, который управляет этим.
То есть это фактически мог бы быть, если заявление грузинской стороны верно, это акт военной агрессии?
Грузинская сторона именно так и оценивает. Я разговаривал с заместителем министра обороны Грузии, который так и назвал. Это был акт неприкрытой агрессии со стороны России.
Российская сторона называет заявление такого рода провокацией устами начальника генерального штаба генерала Балуевского. И чем вся эта история закончится?
Я не думаю, чтобы вот совместная группа, опять-таки, исходя из ранее проведенных таких совместных исследований, что придет к выводу, который было бы идентично с оценкой грузинского правительства. Потому что в любом случае, даже на уровне Совбеза ООН, там будут подключены российские специалисты, которые не подпишутся под таким документом, который бы доказывал участие российской стороны. Я опять повторю, что лучше, чтобы Грузия подключилась к общей системе контроля воздушного пространства НАТО.
А что для этого нужно сделать?
Все это зависит от выполнения вот этого АИПАПа, индивидуального партнерства Радзимина. И чем ближе Грузия будет двигаться в сторону НАТО и получит МЭП, тогда вот встанет вопрос, чтобы Грузию, наверное, подключили этой системе.
Насколько успешно сейчас, по вашим оценкам, продвигается сотрудничество Грузии вот на этом участке с НАТО?
Я был более фокусировал в строительство военных сил и безопасности. Я думаю, что тут есть прогресс. Естественно, Министерство обороны, вооруженные силы, они успешно реформируют. Огромный бюджет, который они получили от государства, это помогает, чтобы переоборудовать все сферы Министерства обороны, вооруженных сил. Военная сторона – это всего лишь один сегмент. К НАТО тут надо преобразоваться, и у нас есть отставание в сфере правосудия, в сфере
гражданского контроля над вооруженными силами.
И, естественно, я думаю, что самым хорошим таким показателем, насколько Грузия движется к этим ценностям, будут следующие выборы. Если они пройдут демократически, тогда вот, наверное, это будет сам такой индикатор.
Ну вот по вашим ощущениям, там вообще работа и в военном, и в гражданском секторе. Еще начать и кончить, или все-таки какая-то часть пути уже пройдена?
Я думаю, что стакан наполовину наполнен.
Тбилисский военный эксперт, обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 8 лет назад Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром России. 8-летку Путина обсуждаем с бывшим главой администрации Ельцина Сергеем Филатовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. В последнем за сегодняшний день итоговом выпуске подводим итоги четверга, 9 августа. Прокуратура Москвы сообщила о расследовании преступлений, совершенных на националистической почве. По делу о взрыве на Черкизовском рынке обвиняется группа из 8 человек. Непосредственным участникам в подготовке и совершении этого теракта предъявлено обвинение в умышленном убийстве двух и более лиц общеопасным способом по мотиву межнациональной розни. Эта статья предполагает суровое наказание. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении еще одной группы молодых людей, объединив сразу три десятка фактов нападения на иностранцев в московском регионе за последние несколько лет. О причинах рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Два уголовных дела по преступлениям, совершенным на националистической почве, упомянуты были на недавней пресс-конференции прокурора Москвы Юрия Семина. Одно расследование еще идет, а материалы следствия по-другому передаются в суд. Похожесть этих дел в том, что каждая объединила ряд преступлений, совершенных группами молодых людей. Особо отмечено, что впервые за 10 лет раскрываемость убийств в Москве достигла высокого уровня 81,2%. Свои проценты в этих данных отведены так называемому черкизовскому делу, сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Валентина Титова.
Органами прокуратуры расследован ряд сложных уголовных дел этой категории. В частности, по факту взрыва на черкизовском рынке, где погибло 14 человек и 49 получили повреждения различной степени тяжести. В настоящее время предъявлено обвинение 8 лицам. Расследование этого дела позволило подорвать и прекратить деятельность экстремистской организации «СПАС», члены которой виновны в организации еще ряда преступлений в городе Москве в апреле-июле 2006 года.
В прокуратуре утверждают, что взрыв на Черкизовском рынке стал одним из 8 организованных этой националистической группировкой. Все, кроме Черкизовского, не имели серьезных последствий. Дома у задержанных, кроме националистической литературы, нашли взрывчатку, из которой можно было бы приготовить еще несколько таких же бомб, как ту, что взорвалась на Черкизовском. Одному из задержанных предъявлено обвинение еще и в убийстве 17-летнего Вигена Абрамянца в метро на станции Пушкинская весной прошлого года. Адвокат семьи Абрамянцев Симон Цитурян уточнил, что по строгому юридическому языку следствие по черкизовскому взрыву еще не завершено.
Ни нам, ни потерпевших родителей Вигена не уведомили об окончании предварительного следствия, о завершении следствия и передаче уголовного дела в суд. Мы находимся в постоянном контакте со следствием. Последний разговор у нас вчера состоялся со следователем. Сообщил нам, что пока что они собираются начать процесс ознакомления с материалами дела. Так что дело находится еще в следствии. Я не думаю, что даже в ближайший месяц-два оно окажется в суде.
Вот-вот адвокаты получат материалы следствия. Это 40 томов. Симон Цитурян подтверждает, что в убийстве Вигена обвиняется человек, которого следствие причисляет к организации «СПАС», занимавшийся подрывом торговых точек, принадлежавших нерусским.
По Вигена Абрамянца обвиняется один человек, это Синьков, сын сотрудника милиции, который учился в милицейском колледже. Это наша очень активная позиция по этому вопросу была, потому что мы не соглашались с первоначальной бытовой версией. То, что хотели нам навязать бытовой или личностный мотив, присутствовал. Даже школьник был Кулагин задержан, 17-летний. Мы в это не верили абсолютно. Попытка была привлечь невиновного человека. А потом с Синьковым определились, но к этому моменту прошло несколько месяцев. Выявилась вот эта связь между двумя этими преступлениями. Вот, убийство Вигена Абрамянца и взрыва черкизовского рынка. А что касается удовлетворен или не удовлетворен, рано об этом не судить. Дело не закончено, не завершено. И когда мы ознакомимся, тогда и видно будет, насколько убедительно и качественно поработало следствие. В таких случаях окончательную оценку всему этому дает суд. Не зря же следствие столько времени работало. И все доказательства, основания есть, потому и эти лица, в данном случае Синьков, привлечен к ответственности.
Но, объясняет Симон Цитурян, даже качественно проведенное расследование не гарантия справедливого судебного решения. Как адвокат еще одной семьи убитого юноши, он вспоминает другую историю. В Московском областном суде голосами присяжных заседателей был оправдан убийца 19-летнего Артура Сардаряна. Убийство прошло при свидетелях 25 мая прошлого года в электричке на станции Клязьма.
Некие полусмяк, он был оправдан. Я повторяю, это был вердикт присяжных. присяжных заседателей. Этого никто не ожидал, это просто факт такой очень неприятный, вопиющий. Я это хорошо знаю, материалы дела и доказательства. Там все основания, все доказательства, абсолютно все, абсолютно. Там двое очевидцев опознали, прямо указали на это лицо, которое совершило вот это убийство. Были и другие доказательства. Достаточно, дай бог, чтобы по каждому было, делу было столько доказательств, как по делу в отношении вот этого полусмяка. Присяжные, ну, вопреки своей совести и убеждению, и, может, под влиянием посторонних сил, они вынесли такой незаконный вердикт.
Прокуратура внесла представление, протест на это решение, и буквально вчера родители Артура Сардаряна, конечно, потрясенные таким решением суда, подали жалобу в судебную коллегию Верховного суда по уголовным делам.
Помимо всего, были такие серьезные процессуальные нарушения. Надеемся на то, что это незаконный приговор, вынесенный на основании этого вердикта, он будет отменен. Потому что, повторяю, там серьезные эти были, очень серьезные нарушения. Просто полностью было игнорировано права потерпевшей стороны. Вот такое так нельзя оставить. Потому что вот как раз вот это тот случай, когда безнаказанность может породить новые преступления.
Что, собственно, и произошло. Роман Полусмяк обвиняется в аналогичном преступлении, совершенном чуть позже. У этого молодого человека тоже обнаружили литературу и символы фашистского толка.
Точно так же, кстати, по делу Вигена Абрамянца. После убийства Вигена Абрамянца появилось черкизовское, да, преступление.
Только за первые три месяца этого года от рук националистов в России погибло 17 человек, 92 получили ранения. Правозащитники утверждают, что число нападений на иностранцев в России растет с каждым годом, а преступления носят все более демонстративный характер. Адвокату Симону Цитуряну это показалось преувеличением. Он считает, что расследования последнего времени, а главное, наказание, останавливают преступников.
Со статистикой я лишь отрицательную тенденцию не замечаю. Есть тенденция в положительную сторону.
Может быть, подобных преступлений будет меньше. Вчера прокуратура сообщила о втором объединенном деле. Зампрокурора столицы Владимир Юдин заявил, что это дело может стать таким же резонансным, как дело о взрыве на черкизовском рынке. По его словам, следователи арестовали 4 человек, которые уже несколько лет нападали на иностранцев, в том числе на приезжих из республик СНГ. А прокуратура тем временем подводит итоги работы. Валентина Титова, руководитель пресс-службы.
В городе Москве зарегистрировано более 120 тысяч преступлений, что почти на 3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На 2 тысячи меньше совершено тяжких преступлений. Раскрываемость преступлений по Москве за истекший период составила 41,4%, что выше всех аналогичных показателей за период после 2003 года.
Что касается черкизовского дела, то суть обвинения – совершение убийства в составе организованной группы общеопасным способом по мотиву национальной и религиозной ненависти. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
Это «Время свободы». Продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Трепашкин, страдающий тяжелой формой астмы, не получает необходимой медицинской помощи в Нижнетагильской колонии, где он отбывает наказание. Недавно у него были 2 острых приступа астмы, от которых он чуть не умер. Начальник главного штаба военно-воздушных сил России Игорь Хворов на пресс-конференции в Москве отверг обвинение Тбилиси в связи с упавшей на грузинской территории ракетой. Мэр Архангельска Александр Донской, находящийся под арестом, переведен из следственного изолятора в тюремную больницу для обследования. Болгарские медики подвергались пыткам во время заключения в ливийской тюрьме, признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. В интервью телекомпании «Аль-Джазира» он сообщил, что 5 болгарских медсестер и палестинского врача пытали электричеством. Алексею Френкелю в очередной раз продлен срок ареста. Басманный суд Москвы принял по ходатайству Генпрокуратуры решение, что Френкель, главный фигурант дела об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, останется под стражей до 13 ноября. В Багдад на ежегодное паломничество стекаются сотни тысяч шиитов. Чтобы предотвратить нападения и теракты, власти Багдада ввели со среды особый трехдневный режим в городе, запретив движение транспорта. Представители США, Евросоюза и России собрались в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшую тактику в вопросе о будущем статусе Косово. Генеральный прокурор Израиля дал санкцию начать следствие по делу премьер-министра Эхуда Ольмерта о приватизации второго крупнейшего банка страны Леуми. Число жертв катастрофических наводнений в Южной Азии превысило 2000.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, этот день четверг, 9 августа, и до окончания часа я успею познакомить вас со следующими темами. Нормализованы газовые отношения Москвы и Минска, по крайней мере, на время. Врачи готовят независимое психиатрическое обследование правозащитницы Ларисы Араб. В Литме отмечают юбилей основателя анимационного кино. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Компания «Белтрансгаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в первом полугодии. Минск оплатил долг в размере 456 миллионов долларов США. Руководители «Газпрома» надеются, что и в дальнейшем Белоруссия будет своевременно погашать обязательства перед российским монополистом. Эксперты предрекают сложные финансовые взаимоотношения между Минском и Москвой. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Белорусский президент из-за угрозы «Газпрома» вдвое сократить поставки газа за Минску дал команду погасить долги за первое полугодие российскому монополисту. Таким образом, конфликт формально разрешен, и проработанный «Газпромом» сценарий отключения Белоруссии от газа пока не понадобился. Надолго ли, рассказывает наш коллега из Минска Игорь Корней.
Накануне первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко отчитался перед журналистами о том, что страна выплатила долг раньше определенного «Газпромом» срока. Далее мы выходим на 100% оплату газа. Нам это будет сложно, но честь, достоинство и репутация нашей страны должны быть выше всего, подчеркнул зампредседателя правительства. Впрочем, аналитики дружно говорят, что о чести и достоинстве белорусское руководство вспоминает лишь в случаях, когда оказывается в буквальном смысле припертым к стенке. Уже 23 августа наступает срок платежа за газ, потребленный Белоруссией в июле. Это, по оценкам специалистов, еще около 150 миллионов долларов. И если для оплаты нынешней задолженности Александр Лукашенко приказал правительству использовать резерв, который затем планируется пополнить венесуэльскими кредитами, то откуда взять немалое средство на новые платежи? Политолог Валерий Карбалевич считает, что белорусские власти и в данном случае могут вспомнить о спасительных чести и достоинстве.
Второй момент чисто экономический. Дело в том, что вот честь и достоинство, оно имеет конкретное экономическое измерение. Оно называется в экономике кредитный рейтинг. Сегодня Беларусь активно ищет внешнее заимствование. Иметь репутацию страны, которая не дает в долг, может иметь отрицательные последствия. И поэтому белорусская страна не стала теперь доводить ситуацию до кризиса и тянуть резину с оплатой денег.
Заместитель руководителя белорусского правительства Владимир Семашко, говоря о том, каким образом страна намерена платить за газ во втором полугодии, отметил, прорабатываются различные варианты определения источников оплаты, как с привлечением внешних ресурсов, так и без них. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Как реагируют в России и Беларуси простые обыватели на газовый конфликт между двумя странами? Отражается ли он на россиянах, которые в массе своей симпатии относятся к Беларуси и к белорусскому руководству? На эти вопросы Игорь Корней попросил ответить эксперта и политолога Валентина Мацкевича, который к тому же много лет проработал в Министерстве энергетики Беларуси.
Безусловно, когда слышишь российские передачи и белорусские, честно говоря, как бы меня не восприняли отрицательно, я радуюсь этому. Я радуюсь, что простые белорусские граждане повышают свою национальную сведомость по-белорусски. Это как раз является большей гарантией того, что мы лучше сможем сохранить свою независимость и отстаивать ее. Это очень положительный эффект, и Лукашенко в этом отношении работает в положительном смысле.
На фоне этих конфликтов, каким вы видите будущее так называемого союзного государства.
Несколько лет назад говорили уже о том, что союзный договор в связи с позицией такими взаимоотношениями, что он уже лежит мертвый. Я не считаю, что ситуация каким-то образом изменилась. Я думаю, что она изменилась здесь только в том смысле, что я не знаю те требования, которые формулируются в период обсуждения выхода из кризиса и платежей за газ во время посещений чиновниками. Я думаю, что основной из вопросов там, так как кризис создан Россией, можно считать «Газпром» как проводником позиции правительства и президента России, то речь идет именно о реанимации и ультиматуме о том, чтобы эти документы снова были возвращены на стол и рассматривались. Вот это вызывает очень сильное у меня беспокоенность. Не думаю, что каким-то образом эта цель может быть достигнута. Несмотря на всю тяжесть положения, несмотря на ту яму, в которую мы оказались, но яму оказались благодаря именно политике прежней России, которая поддерживала Лукашенко во всех его диктаторских отношениях. Это Россия создала, мы считаем, Лукашенко. Это Россия поддержала его, и этой поддержкой он полностью воспользовался более чем на 100%.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов также не строит иллюзий по поводу дальнейших взаимоотношений между Москвой и Минском. У каждой стороны есть рычаги воздействия друг на друга, и конфликт не избежать.
Сейчас у Минска не очень много возможностей оспаривать оплату и вопрос цен. Договор был подписан белорусской стороной в конце прошлого года. Его приходится выполнять. В дальнейшем, я думаю, Александр Лукашенко, конечно, будет задерживать платежи, во-первых, по экономическим соображениям, а во-вторых, наверное, каждый этот кризис он будет использовать для определенной пропагандистской кампании внутри страны, для того, чтобы указать, кто является причиной ухудшения жизненного уровня белорусов, например. Скажем, на днях белорусское государственное телевидение очень удачно использовало тот факт, что Россия простила 11 миллиардов долга Афганистану, продемонстрировал, какой контраст. Вот Афганистану прощают, а с братского народа последнее дерут. И, конечно, это новая основа, что ли, для режима Лукашенко, поскольку из ситуации братства с Россией все, что мог, он выжил за предшествующие 10 лет. В то же самое время, я думаю, что Лукашенко, конечно, будет изыскивать возможности как-то компенсировать вот эти потери, какие-то манипуляции с транзитом. Вполне возможно, что это будет производиться транзитом как энергоносителей, так и просто сухопутные перевозки, поскольку через Беларусь идет очень значительная часть грузов в Европу. И, кроме того, естественно, было бы поднять вопрос о совместной военной инфраструктуре в Беларуси, о зоне ПВО, поскольку сейчас Россия этим пользуется бесплатно, ну и если уж мы переходим к отношениям меркантильным, то тогда все должны за все платить.
По мнению Федора Лукьянова, о перспективах создания союзного государства Беларуси и России на фоне газового конфликта не может быть и речи. Формула «геополитическая лояльность Беларуси в обмен на экономические преференции со стороны России» приказала долго жить. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанюс.ру.
Ну и сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 9 августа. Из Москвы в Мурманск сегодня вылетела специальная врачебная комиссия, которая должна провести независимое медицинское обследование активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб, принудительно госпитализированной в психиатрическую клинику города Апатиты. Экспертиза назначена по инициативе уполномоченного по правам человека при президенте России Владимира Лукина, поскольку местные правозащитники утверждают, Ларису Араб упрятали в больницу за обнародование данных о недопустимом отношении к детям пациентам областной психиатрической больницы. Выездной суд в Апатитах намерен узаконить пребывание Араб, которая в знак протеста уже провела 2 голодовки в клинике. С руководителем Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Еленой Васильевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Мы очень очень надеялись на то, что все-таки Лариса будет переведена на дневной стационар. Однако наши товарищи из облздравотдела все поперерешили. То есть на завтра назначен суд в Апатитах выездной. Подано заявление от руководства Апатитской клиники о том, чтобы узаконить ее пребывание в этой клинике. Для меня очень странным является этот вопрос, потому что не было решения суда о том, что ее принудительно госпитализировали именно в Апатиты. А госпитализация в психдиспансер Мурманске – это совсем другое юридическое заведение. То есть это, конечно, стало полной неожиданностью для родственников. И вот очень интересно, как это будет совмещаться с комиссией независимой, которая завтра с 9 утра уже начнет работу.
А кто инициатор суда?
По нашим данным, инициатором суда является сам облздравотдел, потому что в понедельник главный врач этой больницы весь день провел в облздравотделе, а мы в понедельник были у Ларисы. И зам главного врача по лечебной части нас уверил в том, что ее переведут на дневной стационар, что он будет настаивать на том, чтобы ее переводили на дневной стационар в Мурманск. Но, тем не менее, видите, вот события развернулись совершенно в обратную сторону.
Известно ли, как себя чувствует Лариса?
Да, до сегодняшний день неизвестно, пока не давали трубку и не дали ей звонить, телефону не подзывали. Вчера она во второй половине дня звонила своей дочери Таисии и сказала о том, что ей продолжают давать препараты какие-то, от которых ей не очень хорошо. Она, естественно, измотана. Самое главное, это, конечно, она на нервах, несмотря на то, что ей там и транквилизаторы еще на свете там дают. Мы сегодня пытаемся сделать все возможное, чтобы снять копии из материалов суда Ленинского, то есть вот того решения. А самое смешное, что до сих пор ни нам, ни адвокату, ни доверенным лицам, ни мужу Ларисы не дают возможности ознакомиться с материалами дела, которое в Ленинском суде. Везде, во всем идут сплошные затягивания. Точно так же, как и судья Ленинского суда до сих пор еще не направила это дело в кассационный суд по нашей жалобе, то есть в областной суд, обжаловать решение от 18 июля.
Завтра в 11 назначен суд.
Вы знаете, мы единственное, не сговариваясь, в общем-то, уже с комиссией, приняли решение быть максимально рано в Апатитах, то есть насколько это вообще получится, максимально рано, где-то к 9 утра, с начала рабочего дня, собираемся, вылетает сюда еще и адвокат вместе с ними, и адвокат уже будет принимать участие в суде вот в 11 утра, а с 9 утра пройдет освидетельствование Ларисы Ивановны, и я понимаю так, что суд не может не учесть мнение экспертов. А с другой стороны, Ларису ведь перевели 26 июля в этот стационар в Апатиты. В соответствии с федеральным законодательством суд должен был пройти в течение 5 дней, время давно вышло, и на самом деле просто вообще не понимаем, для чего и зачем они это делают, потому что тут идет вообще полное нарушение всего. И если им до такой степени плевать на этот закон, то, наверное, есть смысл уже обращаться в Минздрав России с требованием, чтобы менять тогда этих докторов на других. В общем-то, это не наша прерогатива, но если вот до такой степени пренебрежение федеральным законодательством идет, то можно предполагать о том, что они привыкли к нарушениям по жизни. Вы знаете, мы все-таки рассчитываем на то, что вы нас будете поддерживать, это первое, потому что без гласности мы ничего не сделаем. Без гласности может произойти много неприятностей и у нас, и тех, кто сейчас за нее заступается. Вопрос заключается в том, что мы очень рассчитываем и очень надеемся на то, что все-таки справедливость восторжествует. Потому что если она не восторжествует, потому что в соответствии с законодательством вся правда на нашей стороне, то в этом случае можно будет действительно говорить о том, что права человека в России нарушаются полностью, и на федеральное законодательство именно службы и те, кто обязаны его соблюдать, они откровенно плюют.
Говорила руководитель Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева. Завтра специальная врачебная комиссия должна провести независимое медицинское обследование активистки Мурманского отделения УГФ Ларисы Араб, которую принудительно госпитализировали в психиатрическую клинику в Апатитах. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это российская правозащитница и кинорежиссер Зарема Мукушева. Она принимает участие в открывающемся в Москве фестивале кавказского кино. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Литве в эти дни отмечают 125-летие со дня рождения родоначальника мировой анимации Владислава Старевича. Автор первых мультфильмов, снятых в технике кукольной анимации, по мнению специалистов, в начале прошлого века он предвосхитил многие достижения, не только мультипликации, но и кинематографа вообще. Из Вильнюса передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Владислав Старевич – литовско-польский, корни которого в Каунасе, с детства был страстно увлечен двумя вещами – фотографированием и наблюдением за насекомыми. Он мог часами в лесу следить за движениями живых существ, часто в ущерб занятиям в гимназии, откуда за прогулы был отчислен. И совсем молодым он создает фото и киношедевры. Например, первый литовский фильм «У Немана» и, главное, первые в мире анимационные картины. Совсем коротко, начиная с 1909 года, Старевич прославился такими работами, как «Жизнь стрекоз» и «Жуки-скоробеи», «Прекрасная Люканида», «Месть кинооператора». Всего им создано только мультфильмов, около 50. В работах Владислава Старевича, о котором Уолт Дисней сказал, что этот человек обогнал всех мультипликаторов мира на несколько десятилетий, часто жуки и стрекозы сражались друг с другом, разыгрывали забавные сценки, изображали человеческую жизнь. Публика была в восторге. При этом зрители были уверены, что режиссер сумел выдрессировать живых насекомых. Так это было натурально. На самом деле жуки сниматься обычно не хотели из-за яркого освещения, и Старевич, использовав особую технику, двигал засушенными насекомыми и их искусно изготовленными копиями. Талантливому молодому мастеру из Каунаса помог продвинуться известный кинопромышленник Александр Ханжонков. Он пригласил его в Москву, обеспечил жильем, аппаратурой, средствами. Начиная тогда создавать и игровые фильмы, в том числе с участием звезды немого кино Ивана Мажухина. Необычайный талант Старевича проявляется во всем, что он делал в кинематографе. Фантастические спецэффекты, например, секреты которых не разгаданы до сих пор. Или необычайные живые лица кукол в его мультфильмах. На этих лицах, изготовленных из специальных материала, с помощью игры света зрители с изумлением наблюдали проявление живых эмоций. Слава, деньги, почет, все прекрасно, но большевистская революция переворачивает жизнь. Сначала вместе с Ханжонковым он пережидает в Крыму и снимает там фильмы, но позже все-таки эмигрирует во Францию, где плодовито работает всю оставшуюся жизнь. О феномене талантливой и загадочной личности Владислава Старевича говорит вильнюсский искусствовед Татьяна Ясинская.
Стандартный советский мультфильм на студии «Союзмультфильм» делали почти год всегда. В хорошие времена все службы работали. Старевич это делал вчетвером со своими близкими. Была его собственная работа. Это совершенно поразительно. Совершенно уникальный персонаж. И, может быть, он еще персонаж не раскрытый. Я даже не знаю, тайна ли его личности, только ли тому виной. И это ли секрет вот этой его необыкновенности. Литва вообще является каким-то таким местом, может быть, лестно так говорить и думать, которое рождает периодически не один век уже, рождает какие-то такие персонажи, которые намного много вперед видят и что-то даже делают. И даже не всегда современники в состоянии понять, что это такое. Ну вот мы знаем историю, например, с Людвигом Заменхофом, который тоже, кстати, в эти дни отмечается юбилей вот создания языка эсперанто. Человек, врач, создал искусственный язык, который, однако, живет и процветает. Он это увидел. Я вспоминаю свой разговор однажды с Львом Николаевичем Гумилевым, который вспоминал, как в лагере, а литовцы всегда, говорит, в лагерях отличались. Это в лагере, в сталинском лагере. Вот они занимались спиритизмом. Но это бы еще, говорит, ничего. Они занимались там фотографией. Старевич, вот отчасти, вот он был человек с необыкновенно дальнозорким каким-то таким зрением, который увидел, предвосхитил огромное количество и технических приемов, чисто кинематографических. Мы смотрим сегодня выдающихся мультипликаторов. Там полно мыслей, начатых Старевичем. Они продолжены этими людьми. Продолжены интуитивно. Может быть, им когда-то удалось увидеть фильм в интернете. Я нашла большинство фильмов Старевича, которые сегодня можно приобрести на DVD. И цены совсем не запредельные. Дело живет и побеждает, и каждый может прикоснуться к этому, восхититься и, может быть, даже продолжить по-своему.
Татьяна Ясинская. Владислав Старевич закончил свою жизнь во Франции в возрасте 82 лет в ранге родоначальника мировой анимации, но в одиночестве и нищете. Трудно было поверить, что когда-то этот человек за свои чудесные фильмы был обласкан российской царской семьей. Царевич Алексей был в особом восторге от мультфильмов, и растроганный император по некоторым сведениям, однажды одарил за это посредника Ханжонкова бриллиантовым перстнем, а тот, в свою очередь, автора фильмов Старевича, автомобилем, одним из первых в Москве. Забытый обществом, оставшийся никому не нужным в старости, кроме собственной дочери Ирены, ради лечения которой он вынужден был продавать свои уникальные куклы. По воспоминаниям близких, на смертном одре произнес: «Нельзя быть жадным в творчестве, надо было делиться с другими тем, что я знал». У Владислава Старевича действительно не было учеников, и многие свои кинематографические секреты он унес с собой.
Из Вильнюса корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим новостями из сферы средств массовой информации. Вице-премьер правительства России и председатель совета директоров компании «Газпром Медиа» Дмитрий Медведев рассказал об успехах своего предприятия. Рыночная стоимость активов концерна «Газпром Медиа» за последние годы, если верить Медведеву, заметно выросла и составляет 7,5 миллиардов долларов. У микрофона Вероника Боде.
Холдинг «Газпром Медиа» был основан в 1998 году. В него входят телеканалы НТВ и ТНТ, спутниковое телевидение НТВ+, радиостанции «Эхо Москвы», первое популярное радио «Попса», «Next», «CTFM» и «Релакс-ФМ», издательство «Семь дней», в том числе журнал «Итоги», а также газеты «Известия» и «Трибуна», журнал «Телегид», «Панорама», «ТВ Страна» и «Петербургский час пик», кинокомпания НТВ Кино, кинотеатры «Октябрь», «Кристалл Палас» и рекламная компания НТВ Медиа. По словам Дмитрия Медведева, еще 8 лет назад большинство предприятий холдинга были убыточными, и продать их можно было за символическую сумму в 50 миллионов долларов. Ну а теперь, стало быть, господин Медведев оценивает холдинг в 7,5 миллиардов. Вот что думает по этому поводу экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
На самом деле очень трудно оценить, насколько объективна оценка, которую дал Дмитрий Медведев относительно «Газпром Медиа» 7,5 миллиардов долларов. Можно предположить, что у него есть какие-то методики оценки компании. С другой стороны, во всем мире есть достаточно объективная оценка текущей капитализации той или иной компании. Она определяется исключительно по текущим котировкам акций, которые обращаются на бирже. Но дело в том, что компании, которые входят в холдинг «Газпром Медиа», они не публичные, их акции не обращаются на рынке, поэтому с рыночной точки зрения оценить нынешнюю ситуацию «Газпром Медиа», а точнее его стоимость, наверное, не возьмется ни один аналитик. Ну, наверное, у Дмитрия Медведева есть какие-то основания говорить о цене компании. Возможно, что он знает больше, чем аналитики рынка.
О роли холдинга «Газпром Медиа» в жизни страны говорит медиа-обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова.
Это очень большой холдинг, который объединяет два канала с очень большим охватом и целый ряд радиостанций. Я думаю, достаточно влиятельное, если, например, говорить об индексе цитирования, то есть о том, как часто другие СМИ ссылаются на СМИ, входящие в холдинг «Газпром Медиа». Я думаю, достаточно часто это происходит. Мы видим много новостей, произведенных в радиостанциях Москвы, и потом другие газеты, например, ссылаются на эту радиостанцию. Часто бывает эксклюзивный материал на НТВ, но вот то, что происходит на НТВ в последние годы, оно вызывает различные оценки. Канал пытается привлечь зрителя, но методы, которыми он это делает, кажутся не всегда, что ли, моральными, что удивительно для канала, который фактически является государственным.
Вот как вы оцениваете тот факт, что несколько достаточно влиятельных телеканалов, радиостанций и издания принадлежат государственной компании?
Ну, это общая традиция. Сейчас все федеральные СМИ контролируются государством. И даже газета «Известия», ведь она до недавнего времени была частной. Ею владел «Лукойл» и холдинг «Профмедиа» Владимира Потанина. Но этот холдинг решил по каким-то причинам избавиться от своего политического актива. И это сказалось на содержании, на подаче новостей и на оценках происходящего в стране. Я считаю, что газета сейчас значительно более лояльна нынешней власти.
Дмитрий Медведев сказал, что еще 8 лет назад большинство предприятий холдинга были убыточными. За эти 8 лет что, на ваш взгляд, изменилось на рынке российских СМИ?
Очень много изменилось. Ну, рынок стал более рынком, но при этом, например, если говорить об оценке, которую Дмитрий Медведев сделал о том, что «Газпром Медиа» стоит 7,5 миллиардов долларов, то непонятно, откуда эта цифра берется, потому что нет никакой открытости в этой части. То есть вроде как рынок есть, но он непрозрачен. Телекомпании не чувствуют себя обязанными раскрывать свою финансовую отчетность. Мы даже не знаем о том, кому принадлежат 49% акций Первого канала, которую наполовину контролируется государством.
Как вы это оцениваете?
Ну, вообще, транспарентность и прозрачность – это залог такой демократического общества. Да? Если читатели, слушатели, зрители знают, кому принадлежит газета, то они могут более адекватно оценивать информацию, которую производят СМИ. Судить о том, влияет ли владелец на редакционную политику. Но это полезно знать обществу, кто стоит за СМИ.
Это была Наталья Ростова, медиа-обозреватель «Новой газеты». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 9 августа, российская правозащитница, журналист и кинорежиссер Зарья Мамукушева, автор документального фильма «Плачущее солнце», включенного в программу открывающегося в Москве фестиваля кавказского кино. Этот фестиваль проходит в общественном центре имени Андрея Сахарова и включает в свою программу фильмы российских, армянских, грузинских кинематографистов. Лента «Плачущее солнце» рассказывает о проблемах жителей горных сел Чечни. Зарье Мамукушевой 33 года, она родилась и выросла в Чечне. С 2001 года работает в правозащитном центре «Мемориал» в Грозном. Получила журналистское образование, лауреат международной премии молодых правозащитников. О человеке дня Радио Свобода говорит председатель правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Этот не просто мне понравился, этот фильм, который делался с нашим участием, он раскрывает сегодняшнюю ситуацию жителей горных сел, которыми никто не занимается. Это очень важная, огромная проблема. Эти люди не считаются внутри перемещенными лицами, хотя они вынуждены были уйти из горных сел. В этом фильме очень хорошо рассказано о том, как они живут, что происходит у них там сегодня, что они пережили во время войны. Зарья Мукушева по образованию журналист, и она занимается мониторингом прав человека в Чечне. Склонность к профессиональной деятельности у нее всегда была очень сильная. Она получила премию «Рибака». Это премия, которая дается правозащитникам, молодым правозащитникам. И вот на эту премию она приобрела технику соответствующую, сделала себе лабораторию небольшую и начала заниматься профессиональной деятельностью. Это вот первый ее фильм. Так что вполне понятно, у нее тут ее профессиональные интересы и интересы общественные так удачно совпали. Я чувствую себя совершенно близкой с Зарьей Мукушевой, и она, конечно, наш человек. Наш человек — это человек, который чувствует ответственность за то, что происходит рядом с ним. Это же я могу назвать словом патриотизм, кстати говоря, которое сейчас так опошлено. Вот это лучшее определение патриотизма я услышала от директора совхоза, которого спросили, а ты, собственно, русский или нет? Вот как ты себя чувствуешь, патриот или нет? Он сказал, да, патриот, патриот России, потому что когда Россия что-то плохо делает, у меня душа болит. Вот люди, у которых душа болит за то, что происходит вокруг, это наши люди.
О человеке дня Радио Свободы говорил председатель правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 9 августа, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Марина Тимашева, как всегда по четвергам, с российским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». А в нем сегодня об итогах Международного театрального фестиваля имени Чехова. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы действительно очень обеспокоены и осуждаем это нападение. Мы находимся в тесном контакте с правительством
Грузии. Россиян освободили без выкупа в результате скоординированных действий российской стороны и нигерийских силовых
структур. «Трансгаз» совершил последний платеж. Беларусь расплатилась по долгам.
Иверск, подготовка к зиме, начало учебного года. Это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.